Шалом, дорогие друзья, добрый день. Рад, что мы снова вместе с вами, и мы будем продолжать изучать книгу пророка Йешаяху. Сегодня пятый день по шаббату, и мы будем читать 56-ю главу книги. Отец Небесный сделает нас не только слушателями слова, но откроет наши сердца и наши умы, чтобы мы изменяли свою жизнь в соответствии с Его Словом, чтобы мы сами себя изменяли в соответствии с Его Словом, и чтобы благодаря Его Слову, посеянному в нас, мы были светом и благословением для тех, кто нас окружает, для ближних и для дальних. Итак, 56-я глава книги пророка Йешаяху, утешение и предостережение, которые в ней. «Ко амар Адонай, так сказал Господь, шамру мишпат, храните правосудие, вы асу цдака и поступайте праведно, ки крова ишвати лаво, потому что близко мое спасение, чтобы прийти, вацицкати лейгалут, и праведность моя, чтобы открыться. Отойдите от всех ваших ложных дорог, от всех ваших ложных путей. Не следуйте за ложными учителями, которые учат вас каким-то нелепым, несуразным идеям за ваши же кровно заработанные деньги. Просто творите правосудие и поступайте праведно. Так и всегда-то надо было поступать. Но сейчас, когда приблизилось время, когда моя власть, моя слава, мое спасение и моя праведность раскроется, самое время вернуться, как последний звонок о возвращении. Ашрей эноши асезот. Блажен человек, который сделает так. Увена Адам и сын человеческий. Здесь сын человеческий, общее название, синоним для слова человек, просто потомок Адама. И хазикба, который будет придерживаться этого. Шумер шаббат михалело, который хранит субботу от осквернения. Вишумер едо миасот коль ра. И уберегает руку свою от того, чтобы делать любое зло. Первая часть, шаббат, относится к заповедям между человеком и Всевышним. Соблюдение шаббата – это наше служение Всевышнему. Конечно, и заповеди, которые между человеком и ближним – это тоже служение Всевышнему, но они относятся к другой категории. Здесь, прежде всего, соблюдающий субботу, чтящий Всевышнего, и уберегающий свою руку от зла, то есть не делающий зло ближнему, и в отношении с ближним тоже хранящий праведность. Очень много об историческом значение соблюдения шаббата мы прочитаем у Йехизкеля в 20 главе. И то, что говорит Йехизкель, удивительным образом отличается от того, что мы видим в рассказах Торы. Йехизкель как бы раскрывает нам новые, иные пласты взаимоотношений народа Израиля и Всевышнего в пустыне. Итак, несколько отрывков из 20 главы книги Йехизкеля. «Я вывел их из земли Мицраим, Египет, и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои и законы мои. Я объявил им, чтобы исполнял их человек и был жив ими. И также субботы мои дал я им, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Здесь словами пророка Всевышний обозначает шаббат как нечто отдельное от закона или как какую-то отдельную часть закона, которая была дана Израилю, чтобы они знали, что я Господь, освящающий их. И также поклялся им в пустыне, что не приведу их в землю, которую дал я текущим молоком и медом, краса на всех земель, за то, что законы мои отвергли, и заповеди моим не следовали, и субботы мои оскверняли, ибо за идолами их устремилось сердце их. То есть здесь Всевышний, если мы читаем в Торе, что наказание народу за то, что он умрет в пустыне, было за то, что они плакали, когда вернулись разведчики и побоялись войти в страну. Здесь Иезекииль раскрывает нам другой пласт взаимоотношений, снова скажу, Бога и Израиля, и говорит о том, что осквернение Шаббата стало важным поводом, важной причиной, из-за которого спасение народа Израиля, его вхождение в страну Израиля было отложено. Поэтому сейчас, когда Господь говорит, снова приближается мое спасение, вот оно, возможность, вот мы вышли из Египта, вот мы можем войти в страну Израиля, берегите Шаббаты. Я Господь Бог ваш, моим заповедям следуйте, и мои законы соблюдайте, и исполняйте их, и субботы мои освящайте, и станут они знамением между мною и вами, чтобы знали, что я Господь Бог ваш. Снова Шаббат, соблюдение Шаббата необходимо, чтобы в народе укоренялось знание, что он Господь Бог наш. Это снова удержит нас от того, чтобы ходить к каким-то другим прорицателям и искать какие-то другие продукты за чужими столами. Также я поднял руку мою, склятую им в пустыне, рассеять их по народам и развеять их по странам за то, что законов моих не выполняли, и заповеди мои отвергли, и субботы мои оскверняли, и злыдовыми отцов их были обращены глаза их. То есть Всевышний говорит, одна из причин наказания, а наказание это отложенное спасение, одна из причин, почему спасение Всевышнего для тогдашнего поколения, его вхождение в Святую Землю задержалось, потому что народ не соблюдал Шаббат. И важно сейчас, в момент, когда приближается спасение Господне, приближается раскрытие его праведности, о котором говорит пророк, важно соблюдение Шаббата. Возвращение народа сопровождается тем, что к народу присоединяется множество язычников. Есть огромное количество прозелитов, которые присоединяются к народу. Об этом мы читаем не только здесь, у Исаяу, об этом мы читаем и у Захарии. Во второй главе Захария говорит, и присоединятся народы многие к Господу в день тот, и станут они для меня народом моим, и я обитать буду среди них, и узнаю, что Господь Саваоф послал меня к тебе. И здесь мы читаем в третьем стихе у Исаяу то же самое слово «Аль-Юмар бен-Нехер ан-Нильве эль-Адунай». Тот же самый глагол. И да не скажет чужестранец, сын чужого народа, присоединяющийся или начинающий сопровождать. Тот же корень, что и имя Леви, которое дано было одному из сынов Якова, тот же самый корень, сопровождающий, спутник, лавьян от этого же корня, то есть присоединяющийся, становящийся сопровождающим, вступающим вместе в путь с Господом, чужестранец. И вот таких чужестранцев, как говорит Захария, много, и мы исторически знаем, что их было много во времена возвращения Сиона. В 8 главе той же книги Захарии мы читаем, так сказал Господь Саваоф, еще будет время, когда придут народы и жители городов многих, и пойдут жители одного города к жителям другого, говоря, пойдем молиться Господу и искать Господа Саваоф, пойду и я. И придут народы многие, и племена сильные, искать Господа Саваоф в Иерусалиме и молиться Господу. Так сказал Господь Саваоф, в те дни схватятся 10 человек из всех народов разноязычных, и держаться будут за полу Иудея, говоря, пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог. То есть возвращение народа, не просто возвращение, оно связано с присоединением огромного количества язычников к народу Израиля. Интересное рассуждение на эту тему есть в Талмуде, в трактате Псахим. Сказал Раби Элазар, Святой Благословенный изгнал Израиль, отправил Израиль в изгнание, не иначе, как для того, чтобы к нему присоединились прозелиты, как написано, «И засею я вас на земле для себя». Это книга пророка Оши, 2 глава, 24 стих. Тот, кто сеет, рассчитывает собрать большой урожай. Здесь Раби Элазар говорит, сравнивает изгнание евреев из Святой Земли, как рассеяние, в буквальном от слова сеяние. Всевышний сеет народ Израиля, рассчитывая на то, что даст всходы, эти всходы прозелиты из народа. И вот здесь Ишаяу обращается, в том числе к этой группе людей, это язычники, которые присоединились к народу Израиля, и где-то как-то народ Израиля дает им понять, что они люди второго сорта, они не такие уж и евреи, как мы евреи. Мы настоящие евреи, а вы, так сказать, евреи второго сорта. И вот что говорит Всевышний, пусть не скажет язычник, присоединяющийся к Господу, леймор, говоря, эвдель, эвделений Адунай миаламо. Отделением отделил меня Господь от народа своего. То есть я как бы с народом, но мы как бы все вместе, но каждый по отдельности. Я тут второго сорта, я тут сбоку припеку, я тут неуместен, и я тут не в своей тарелке. И как мы знаем из истории, на всем протяжении истории, прозелитам так давали себя почувствовать. Именно поэтому Тора настаивает на любви к прозелиту, особой любви к прозелиту. Потому что есть такой соблазн всегда сказать прозелиту, а ты здесь понаехавший, народ Израиля не резиновый. Ну, те же самые слова, которые мы уже слышали в адрес возвращающихся, а тем более возвращающихся из язычников. Вообще страшное дело, и, конечно, их тяжело воспринимали. В средние века нашей эры человек по имени Авадия пишет письмо авторитетному раввину своего времени, рабби Моше бен Маймон, известному как Рамбам, и задает ему вопрос. Говорит, я вот тут сделал гиюр, я приснился к народу Израиля. Могу ли я говорить Бог отцов наших, например, когда я молюсь? Ведь это не мои отцы. Могу ли я говорить, который вывел нас из Египта? Могу ли я произносить все эти молитвы? Ведь я, как мне тут все говорят, понаехавшие. Я когда спросил своего раввина местного, он мне сказал, да ты вообще дурак, Авадия. И вот он спрашивает Рамбама, и Рамбам ему отвечает, что, конечно, можешь, потому что и задача-то Авраама была присоединять людей из других народов, и всякие уверовавшие из народа, прозелит получает имя, отчество Авраамович и мачество Сарович, когда его вызывают к Торе, ему говорят, вызывает к Торе, такой-то, такой-то сын Сары праматери нашей. Он такой-то, такой-то сын Авраама, праотца нашего. Поэтому, конечно, ты можешь говорить. Конечно, ты можешь говорить отцы наши, Бог отцов наших. И, конечно же, ты можешь сказать, который вывел Израиль из Египта, если тебе тяжело это говорить. Но если ты скажешь, который вывел нас из Египта, то из своего-то Египта ты вышел. Ты проделал такой путь, чтобы прийти из того места, где ты находился, из того духовного места, где ты находился, под сень Шехины, что под сень, под крылья Божьи, что ты вполне можешь сказать, да, меня тоже вывели из Египта, а тот, кто тебя назвал дураком, тот сам глупец, потому что твой уровень выше, мы в этом всем родились и так воспитаны, ты разглядел истину, избрал и пошел за ней, ты намного больше нас. И здесь у Рамбама мы видим отзвук той же самой проблемы, о которой идет речь здесь, когда прозелиту говорят, тебя здесь не было, ты не такой еврей, ты не настоящий еврей. Ну, прозелит имеет определенные ограничения, например, у него нету надела в этом мире, нету надела в стране Израиля, он не получает надел земли. Если у него были дети до того, как он прошел гиюр, они перестают быть его детьми в плане наследования, и ему некому унаследовать, что он накопит, и много других ограничений, то, что заставляет его грустеть. И такое утешение дает им Ишаяу и говорит, не говорите, что Бог нас поставил здесь людьми второго сорта. Вальюмар сарис, эн они эти веш, и да не скажет евнух, вот я сухое дерево. Кто такие евнухи? По этому поводу есть спор. Может быть, снова это обращено к той же категории людей, к прозелитам, которые из-за того, что у них нет детей-наследников, воспринимают себя как явных. Есть и другой вариант понимания, такой тяжелый вариант, тяжела историческая реальность, что евреи были в плену долгое время, и, будучи в плену, они были в услужении у многих богатых людей, мало ли кто где оказывался. И многие люди действительно оказались евнухами, потому что людей, которые брали во дворец, людей, которые приближались к каким-то богатым, влиятельным особам, всех служащих во дворце, могли кастрировать просто, скажем, на всякий случай, для в целях безопасности. Затем эти люди, вот они возвращаются и говорят, ну и для чего мне стоит жить, для чего мне стоит служить? Как Авраам в свое время сказал Всевышний, что ты дашь мне? У меня вот Элиэзер меня будет наследовать. Такой печаль человека, который, ну зачем мне богатство, если мне его некому передать? Зачем мне все это, если я никому... Зачем мне какое-то благословение, если у меня нет наследника? Это была мысль Авраама, а у этих людей не могло и не быть даже Элиэзера. У них вообще никого нету. И вот они ощущают себя сухим деревом. И какое утешение дает Всевышний? «Кико амара дунай лесарисим», так сказал Господь евнухам, «через шамру и шамтутай», которые будут хранить мои субботы, «у вахру башер хафацти», и выбрали то, что я возжелал, «у махазиким баврити», и придерживается завета моего. То есть, несмотря на то, что человек, казалось бы, не ждет какой-то награды. Нам сейчас, наверное, трудно воспринимать это. У нас общество, которое человек настроен на собственный успех. И, конечно, мы хотим и успеха наших детей. И вкладываемся в успех наших детей. Я всегда говорю, я лук, а не стрелы. И хочу, чтобы они полетели как можно дальше, были как можно счастливее. Но и самореализация тоже важна для человека того времени. Важно было, наверное, в немалой степени, наиболее важно было, что станет с его потомками, что станет с тем имением, которое он развивает, которое передается из поколения в поколение, с родовым гнездом, с родовым поместьем, это может быть здание, это может быть какое-то дело, все что угодно. И несмотря на то, что у человека некого передать свое наследие, он все-таки соблюдает шаббаты и избирает то, чего хочет Господь. Нататель им бы выйти, я дам им в доме моем, в храме моем, то есть убе хомотай, и в стенах моих, я адвашем, дам им память, ну, мемориал, так сказать, столу памяти. Вешем тов миваним умиванот, имя лучшее, чем сыновья и дочери. Шем улам, имя вечное, этенло. Я дам ему ашерлой карет, которая не будет уничтожена. То есть я дам этим людям такую славу, я дам им такое духовное наследие, наследие, которому будет место и в храме проявиться, которое не будет уничтожено. То есть и оно будет наследие духовного мира, где нету тлена и уничтожения. Такое утешение Всевышний дает евнухам. Есть такая интересная история о рабе из Межибожи, ее рассказывают, некоторые рассказывают о рабе из Хоцка, что будучи маленьким мальчиком, когда он был маленьким мальчиком, их дом сгорел. Мама стояла на пепелище и плакала. И он говорит, мама, ты чего плачешь? Сбережений у нас особых не было. Слава Богу, мы не язычники, наши боги не погибли в этом огне. О чем ты плачешь? Она сказала, плачу о нашей родословной. Я плачу нашей родословной, освободили свою родословную каким-то великим людям. Я сказал, ну что, мамочка, от меня начнется новая родословная. И Всевышний говорит, я в духовном плане произведу от тебя новую родословную. Я дам тебе духовных наследников, имя которое будет выше, чем сыновья и дочери. Увней нехер, а язычники, а не львим, а не дунай, которые присоединились к Господу, лишь арто, чтобы служить его, велява и чем адунай, и к любви к Господу, льет у леавадим, чтобы быть ему рабами, Коль шомер шаббат михалело. Всякий, кто бережет субботу от осквернения, умах захим бабрити, всех держащихся завета моего. Увеотим эляр кодши, я приведу их на гору свою святую. Увесиммахтим бавейт филати, я буду радовать их в доме молитвы моей. Я дам им почувствовать радость в доме молитвы. Может быть, другие смотрят на них презренно. Может, другие разговаривают с ними через губу. Я их утешу в этом их отторжении, отверженности, в этом их одиночестве. Алютам везвахеем лирацион альмизбехи. И жертвы их, и все сожжения их, желанны, вожделенны на жертвеннике моем. Хибейти, потому что дом мой, бейт тфила и каре лихоле амим. Дома молитвы назовется для всех народов. Еще когда Шломо провозглашал строительство храма, молился после строительства храма, он сказал, что этот храм предназначен для того, чтобы любой человек из любого народа пришел и принес здесь жертвы. И там не говорилось о прозелитизме. Там говорилось просто о том, что человек может прийти, неважно, негр преклонных годов Тунгус или друг степей калмык, может прийти и принести жертву в этом храме, помолиться здесь Всевышнему, дом открыт. А здесь Всевышний говорит, тем более те, кто присоединиться к моему народу. Не путай туризм с эмиграциями. К туристам хорошо относимся, к эмигрантам плохо. А Всевышний говорит, а я эмигрантов тем более поддержу. Вот их именно самых, вот этих вот понаехавших, присоединившихся. Да, кто-то где-то сказал, тяжелые прозелиты для Израиля, как кондрашка. Всевышний говорит, а я их люблю. Я и вам заповедую их любить. Если вы не выдерживаете это, если вы их гнобите, я буду веселить их в своем храме. Потому что мой храм – это дом молитвы для всех народов. Нума Адонай, Адонай, так говорит Господь, Господь, Мехабец Нитхей Исраэль, собирающий отверженных из дома Израилевых, в отыка бецалавленик бецав, и присоединяющий, собирающий к тем, кто собран. То есть к этим отверженным дома Израиля я еще приложу отверженных. Это мой замысел, это мой план привести сюда другие народы к поклонению на Святой Горе. Поэтому, если вам кто-то говорит, что вы как прозелит евреев второго сорта, не надо в это верить. Относительно 9 стиха существует такой вопрос, к чему ее относить, к чему относится стих. Он заканчивает предыдущий фрагмент, как это в Масоретском устроении делано, или, как говорят другие комментаторы, он начинает другую тему, которая начинается в 10 стихе. Если, давайте перейдем к 9 стих, «Коль хаято саде атаю». Лейхоль, коль хайто бояр. Всякое животное полевое, приходите, есть всякое животное в лесу. И можно это понять в контексте того, что Хизкель говорит о войне. Роды, которые собраны сюда, они собраны. Способы собрания – война. Кто-то во время войны это и осознает и придет к народу Израиля, а кто-то падет трупами. Кто-то падет трупами, и на эти трупы придет всякое животное есть. Можно так это понять. Можно понять, что снова Ишаяу говорит здесь и о суде, который вместе с этой милостью. Если мы относим 9 стих к следующему разделу, то тут надо читать следующий раздел, чтобы понимать. Сафу иврим кулям. Лоиду кулям. Смотрите на слепых. Гляньте, слепые. все незнающие, все клавим эльмим, немые псы. Что значит немые псы? Пес, он по природе свой сторожевой пес, он должен, если он видит врага, он должен лаять. Его задача лаять, отпугивать волка, шакала, тигра, кто бы ни пришел, и давать знак пастуху, что пришел враг. Это немые псы. И тогда можно понять 9 стих. Ну, а идите, вот как, если вы на животном уровне самоопределяетесь, идите тогда к этим немым псам, к тем прорицателям, гадателям, предсказателям, о которых говорилось в предыдущей главе. Идите к ним, к этим немым псам, которые вроде бы поставлены, выглядят как собаки, выглядят как кто-то, кто должен охранять, но они немые псы. Но они даже и как бы лаять-то не умеют. То есть, потому что эти предсказатели, они любят говорить хорошее, или они, даже когда они сталкиваются с чем-то плохим, они говорят, мы тебе сейчас поможем, мы тебя вытащим, у тебя порча с глаз, на тебе великое проклятие, у тебя какая-то болезнь, мы сейчас тебя вылечим. Они даже не умеют обратиться за помощью, они не могут залаять, чтобы помолиться, залаять, не могут за помощью обратиться. Азим шохвим авей ланум. Они ленивые, любят поспать. Это, так скажем, пророки, наставники, лайт, неспешные и вальяжные, уверенные в себе, которые и поспать любят, не любят слишком сильно трудиться. Вот у них есть прием посетителей, вот они там с кого-то порчу снимают, с какого-то венец безбрачия, этим они и живут, и никого на помощь не зовут, все за сами с усами, совсем справляются. В общем, немые собаки – это такой красивый образ. «Выклавим азей нефеш люиду сова». И это как собаки наглые, которые не знают сытости. В плане, они при всем том, они товарищи жадные за деньги. «Эмруим люиду ивин клюм». И они, пастухи, которые не знают ничего о собственном пути, постоянно друг с другом советуются, у них постоянно какой-то обмен опытом. Атьевэ кэха яин. Придите и возьмите вина, вы пьянеете своим вином. Если противопоставление тому, что было в предыдущей главе, пьянеете своим вином. Ваяка заем махар гадоль этер меот. И будет такой день открытый на завтра. Будет такой великий день. Завтра приходите, собирайтесь, пейте свой алкоголь, упивайтесь вином, потому что завтра будет еще больше вина, завтра будет такой же день, все будет хорошо, все будет еще лучше. Что мы можем спрогнозировать для того, кто к нам приходит? Да не беспокойся ты. У тебя сегодня есть бутылка вина, завтра две будет. Будет лучше, будет хорошо. Вот мы тебе такое пророчествуем. Поэтому всегда приходите, пейте. И вы пейте это вино обвинения. И вы пророки, которые это пророчествуют, тоже пейте это вино обвинения. Верьте, что завтра будет лучше. Давайте, напивайтесь. Ешьте ваше мясо, наверное, нечистое мясо за нечистым столом, пейте ваше вино и зовите других. Говорите, приходите пить, а завтра еще больше нальем. И ничего не хотим прогнозировать, ни в чем не хотим разбираться. И каждый сам за себя, мы друг с другом советуемся, совещаемся, но каждый что-то свое хочет из этого вытянуть. Такой выбор стоит перед каждым. Тяжело присоединиться к народу Израиля. Тяжело, есть свои печали, есть свои проблемы, есть евнухи, которые возвращаются. Вообще следовать за Богом часто бывает тяжело, гораздо легче пойти туда, где застолье, где пьяное веселье, где точно знаешь, что завтра будет новая дискотека, новый бал, и снова будет весело. Ну, выбирать каждому. Пророк утешает и предупреждает. А? Выбирать каждому из нас, ну, каждый день выбирать. Это 56 глава книги пророка Исаия. Святой Благословенный, благослови всех тех, кто выбирает его путем идти, ищет его лица, ищет его воли. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание. Пошлет достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Даст мир в сердца тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбежкой. Всех тех, кто ранен этой войной, ранен в душу, ранен телом, даст исцеление. Даст утешение тем, кто потерял близких. Даст надежду тем, кто скитается на чужбине. И положит конец этому кровопролитию. Даст прочный, надежный, долговременный мир. Святой Благословенный примирит и семьи, в которых нет мира. Примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный примирит и нас с ним, даст мир в наши сердца, благословит нас миром по обетованию. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, всем изобилием своих бесконечных благословений. Мы с вами с Божьей помощью увидимся в первый день по шаббату, и пока можно пожелать доброй субботы, шаббат шалом, и будьте здоровы.